Биф Телерадио представляет аудиокнига Марины Калининой «Провинциальные истории». Читает автор. Город Родники.
Испокон веков славится Ивановская земля родниками. В самых разных уголках пробиваются из-под земли живительные источники влаги. Особенно богат природными ключиками Родниковский край и его столица – город Родники. Да и название говорит само за себя. В центре до сих пор бьет родник, вокруг которого и сформировалось поселение. По преданию, 500 лет назад здесь побывал преподобный Тихон Луховской, основатель Свято-Никола Тихонова Луцкого монастыря. Уже в то время здесь был родничок. Святой испил из него воду, она ему понравилась, и он осветил источник. А места с тех пор стали называться родниками. О древности села судить сложно, и хронологию образования определить тоже. Топонимика подсказывает, что еще в раннее средневековье территорию родников заселяли мирянские племена и мордва. Отсюда название близлежащих рек – Юкша, Теза и Парша. В источниках есть данные, что село принадлежало князьям Шуйским. Именно с их фамилией связано первое упоминание родников в письменных документах. В 1606 году Шуйские пожаловали часть своей вотчины, в том числе родники, Покровскому женскому монастырю в Суздале. Как сказано в жалованной грамоте, за помин души одной из представительниц рода. Так жители родников стали монастырскими крестьянами. О средневековой истории родников известно немного. Скорее всего, это было небольшое село, которое в этот исторический период никакими громкими событиями не отметилось. Но все изменилось в XIX веке. За одно столетие родники становятся крупнейшим центром текстильной промышленности. Ткачество всегда было главным занятием местных жителей, но это был кустарный промысел, а вот основателем фабричного производства стал Григорий Михайлов. Свой небольшой капитал он накопил на русско-турецкой войне. К 1820 году предприимчивый крестьянин имел уже 20 станов, на которых работали и члены его семьи, и наемные рабочие. Сам он в это время ездил по селам и скупал ткани. Эти холсты он впоследствии окрашивал, оттого вся его борода была разноцветной. Именно поэтому народ прозвал его «красильщиком». И это прозвище прижилось. Потомки Григория Михайлова стали носить фамилию Красильщикова. Текстильное дело, основанное крестьянином Григорием Красильщиковым, процветало быстро. Сын основателя династии Михаил уже вошел в купеческое сословие и стал купцом первой гильдии. А Антон Михайлович был удостоен потомственного почетного гражданства России. При Антоне Красильщикове была построена и первая механическая фабрика. Тем не менее, в 60-х годах на текстильных предприятиях начался кризис. Положение спасла сноха Антона Михайловича Анна и ее приданое. Она была дочерью разбогатевшего крестьянина из села Репино Шуйского уезда. Это была очень энергичная и деловая женщина. Порядок любила во всем. Очень быстро Анна Красильщикова все фабричные дела взяла в свои руки вместо мужа Михаила. На фабрике была установлена строжайшая дисциплина. Анна Красильщикова приобретала новые ткацкие станки и увеличивала штат рабочих. В результате к концу XIX века родниковские предприятия производили продукции на сумму свыше миллиона рублей. Владелица крупнейшей фабрики считалась очень бережливой. У нее было всего два платья – повседневное и для выхода в свет. И это не от жадности. Она сама была из крестьян и знала цену каждой копейки. Рабочие фабрики уважали свою хозяйку, а когда Анна Красильщикова умерла, родниковские предприятия, как говорят историки, встали на 40 дней. У Анны Красильщиковой было 6 детей, 2 дочери и 4 сына. Фабрику, а точнее товарищество мануфактур Анна Красильщикова с сыновьями, она завещала Федору, Петру и Николаю. Они увеличили основной капитал почти в 4 раза, и к 1914 году он насчитывал уже 8 миллионов рублей. В начале 20 века Красильщиковым принадлежало несколько фабрик, кирпичные и механические заводы, пароходство на Волге. Родниковский текстиль продавали в Москве, на юге России, в Сибири и даже в Турции. Делами по большей части управлял Николай. Он следил за всеми техническими новшествами и внедрял их на фабриках. В роднике приглашали работать самых лучших специалистов. Например, с трехгорной мануфактуры красильщиков переманил инженера Рожкова и специально для него построил в родниках дом. Николай Михайлович Красильщиков – человек замечательный. Не только талантливый и умелый промышленник, но и творчески одаренный. Он обладал уникальным голосом. Несколько лет жил в Италии и брал уроки пения у знаменитых педагогов. При этом был скромным и стеснялся петь при большом количестве людей. Именно благодаря поддержке Николая Красильщикова на российской оперной сцене появился Владимир Касторский. Знаменитый в начале 20 века солист Мариинского, а затем и Большого театра. Касторский брал уроки вокала именно у родниковского фабриканта и 2 года был регентом местного церковного хора. Личная жизнь Николая Красильщикова достойна романа. В 31 год он влюбился в 16-летнюю дочь ярославского купца Елизавету Дружникову. На следующий день после знакомства сделал ей предложение. Это была замечательная светская пара. У супругов был дом в Москве на Маховой улице. Елизавета Алексеевна была красавицей, и даже знаменитый художник Валентин Серов запечатлел ее на портрете. В 1911 году Николай Михайлович был удостоен потомственного дворянства. И не только за успехи в текстильном деле, но и за благотворительность. На благие дела фабриканты денег не жалели. Только за 10 лет они потратили свыше 1 миллиона рублей. Красильщикова построили в родниках двухклассное училище, предоставили квартиры для учителей. Промышленники способствовали развитию медицины и выделили деньги на строительство больницы. Она была открыта в 1905 году. На протяжении всей своей истории называлась «Красной» по цвету кирпича. Это здание сохранилось до сих пор, и сейчас здесь тоже находится медицинское учреждение. Большую роль в открытии больницы сыграл талантливейший доктор Дмитрий Булашевич. Он был окулистом, терапевтом, хирургом и великолепным диагностом. При нем рядом с больницей была построена еще и поликлиника, в которой ежегодно медицинскую помощь получали до 750 человек. Историю родников конца 19-го, начала 20-го веков современные поколения могут вполне проследить по архитектурным памятникам. Многие строения сохранились до сих пор. Кроме больницы, это здание Нарпита, в котором размещались общежития и столовые для рабочих. Здесь же была сцена, где с успехом прошла опера «Жизнь за царя». Кстати, архитектурный облик села – это тоже заслуга Красильщикова. Например, по заказу Николая Михайловича знаменитый архитектор Леонид Сологуб разработал проект общественного собрания. Здесь собирались члены клуба, представители рабочей элиты и творческой интеллигенции. Церемонию открытия общественного собрания, которое состоялось в феврале 1913 года, очевидцы вспоминали еще очень долго. На открытие пригласили солистов Большого и Мариинского театра. Внутреннее оформление было великолепно. Очевидцы писали, что в зале сверкала золотая люстра, а потолки украшала лепнина. Все это было безвозвратно утрачено в советские годы. Еще одно старинное здание – бывший народный дом. Фабриканты организовывали здесь кружки художественной самодеятельности, буфет и чайную. Жителям демонстрировали картинки волшебного фонаря, то есть первые киноленты. И здесь же работала библиотека. Уже в начале 20 века книжный фонд насчитывал почти 3000 изданий. Родовое гнездо Красильщиковых тоже сохранилось. Особняк, в котором жила Анна Михайловна, а затем и ее сыновья, стоит на центральной площади родников. Существует предание, что дом фабрикантов был соединен подземным ходом с Ильинским храмом. Что не удалось сохранить в архитектуре родников, так это храмы, в том числе и самый большой Ильинский. Он был построен в начале 19 века на месте прежней деревянной церкви. Собор в честь пророка Божия Ильи возвели по образу одного из византийских соборов, а Николай Михайлович Красильщиков для росписи храма пригласил художников из Санкт-Петербурга. начале 20 века внешние стены церкви тоже были расписаны в красный, желтый и голубой цвета. Результат работы живописцев местные жители оценивали не иначе, как произведение искусства. Но оценить их творение современные поколения, к сожалению, уже не могут. В 50-х годах прошлого века Ильинский храм был разрушен. Сейчас в родниках службы проводятся в храме Александра Невского. Церковь молодая, нет еще и 20 лет, но здесь хранятся мощи преподобной Анимаисы Родниковской, а вскоре планируют начать строительство нового храма в честь покрова Пресвятой Богородицы.
Это был рассказ о родниках из цикла «Провинциальные истории».